Это были новости и моя коллега Екатерина Безгачина. Итак, в эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Национал-большевистская партия вновь может оказаться под запретом. Суд должен выяснить, является ли эта организация экстремистской. Правозащитники берутся за мониторинг парламентских выборов в России. Нет ксенофобским лозунгам и разжиганию межнациональной розни. Рабочие и колхозница возвращаются, но московские власти хотят дополнить творение Веры Мухиной подземными стоянкой, театром и выставочным залом. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Сегодня может быть официально объявлена экстремистской организацией «Национал-большевистская партия». С таким заявлением и требованием полного запрета на деятельность НБП прокуратура Москвы обратилась в Московский городской суд, где и состоятся слушания по этому делу. В самой партии, если такое решение судом будет вынесено, ожидают арестов и приговоров. Между тем, многие политики и эксперты демократического толка уже не считают нацболов теми, кому нельзя подавать руку. Продолжит тему мой коллега Данила Гальперович.
Национал-большевистская партия стала одной из главных сил уличного протеста, организуемого несогласными с Кремлем. Нацболы прорвались 3 марта через кордоны ОМОНа в Петербурге, попали под милицейские дубинки 24 марта в Нижнем Новгороде, и у российских властей, очевидно, созрело мнение. Имиджевый вред от полного запрета НБП будет меньше, чем от дозволения сторонникам Эдуарда Лимонова организовывать демонстрации. Прокуратура собирается добиться в Московском городском суде признания национал-большевистской партии экстремистской организацией и полного запрета на ее деятельность. При этом отношение к Эдуарду Лимонову и его соратникам на протяжении последних лет у многих политиков и общественных деятелей сильно менялось. Раньше флаги НБП, несколько смахивающие на нацистские, можно было встретить на митингах левой оппозиции и националистов. Теперь они появляются над объединенными колоннами нацболов, молодежного яблока и движения «Оборона». Президент Центра «Холокост» Алла Гербер говорит, что сначала НБП вызывало у нее стойкое отторжение.
Прежде всего, «Национал», я как президент фонда «Холокост», моя семья во многом была жертвой «Холокоста». От слова «Национал» у меня бывает состояние не самое лучшее, и поэтому было отторжение, прежде всего, вот именно и своей символикой, и своим брендом.
Теперь, по словам Аллы Гербер, для нее очевидно, что эпатажные флаги и названия были не главным.
То, что они делают сегодня, их участие в марше несогласных, их несогласие, само по себе их несогласие, оно вызывает уважение, потому что это их позиция, это их убеждение. Я просто увидела, и для меня это очевидно совершенно, что они во многом отошли от своих первоначальных театральных, может быть, проявлений.
Между тем, политолог Владимир Прибыловский считает, что российская власть доводит до абсурда свои действия по пресечению оппозиционных выступлений.
Трогать НБП и закрывать его, объявлять ее запрещенной, конечно, не следовало бы, потому что позиции Кремля достаточно прочны, пока цены на нефть высоки. Но наша власть, она всего боится. И вот в частности, она боится Национал-большевистской партии, боится ее активности, ее нетривиальных акций. И хотя на самом деле деятельность НБП в никакой ближайшей перспективе режиму не угрожает его стабильности, они боятся нацболов и запрещают именно их, начали с них.
Владимир Прибыловский уверен, что вслед за нацболами может быть запрещена и вся коалиция «Другая Россия».
Вообще Касьянова они тоже боятся, там по другим причинам. Он как бы бывший свой, слишком много о них знает, и хотя рейтинг его невелик на самом деле, но все-таки бывший премьер и любимый некоторыми кругами на Западе. Они таким образом создали себе такую возможность для закрытия, запрещения «Другой России». Если им покажется, что это им необходимо, они, видимо, сошлются, а вот в «Другой России» состоит такая уже экстремистская запрещенная организация, как НБП.
Утром у Московского городского суда соберутся лояльные власти, молодежные активисты, которые проведут демонстрацию против НБП. Этим молодым людям, очевидно, никто и ничего запрещать не собирается. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Судебное заседание начнется буквально через 20 минут, а накануне этого заседания мой коллега Данила Гальперович взял интервью у лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова. Он остается на своих позициях непримиримого критика российских властей.
Скажите, пожалуйста, знаете ли вы уже, как юридически будет организован ваш запрет, и первый ли это запрет?
Я не отдаю даже ожидая услышать там какого-то уточнения обвинения. Обвинений там, собственно, нет. Там есть три эпизода, которые вменяются национал-большевистской партии. Опять-таки, требуется еще доказать, что она существует, эта национал-большевистская партия, после того, как она была юридически ликвидирована в июне 2005 года. Там речь не идет ни о символике партии, ни о названии партии, а речь идет о вот этих трех эпизодах. Два из них, кстати говоря, до сих пор не судимы. Судья будет пытаться понять, как ей нужно будет сформулировать постановление суда, поскольку это не уголовное дело еще, да? И на нее давление, конечно, колоссальное, и вряд ли она устоит перед этим давлением.
Есть информация, что около суда намечена демонстрация молодежных прокремлевских организаций. Что вам об этом известно?
Ну, я думаю, что будет стоять какое-то количество людей. На последнем подобном мероприятии в Перми, по-моему, против Касьянова несколько дней назад было около 70 человек. Ну, мы ожидаем того же, сотни каких-то зомби, привезенных на автобусах, которые будут заведомо выкрикивать чего-то, то, что им самим непонятно. Ну, типа там Лимонов фашист, там долой экстремизм. Как к этому можно относиться? Можно относиться просто как к какому-то дурному сну.
Как бы вы могли охарактеризовать общественно-политическую обстановку, в которой сейчас действует НБП?
Россия сегодня — это империя большой лжи, где все лживо, где партии создаются из Кремля, где прокремлевские молодежные организации созданы из Кремля, где нет правды и справедливости. Тут приходится вернуться, знаете, просто к библейским категориям, потому что другие категории не годятся. Есть партия «Справедливая Россия», но она создана из чиновников. Это вот более лживого примера я не вижу. Дело в том, что я все-таки прожил 20 лет за границей, мне есть чем сравнить. Но вот более лживого государства, более виртуального, более несуществующего в природе я не видел. Какое бы ни было решение, мы знаем, что справедливость на нашей стороне, и даже в условиях Российской Федерации все-таки есть и у народа представление о том, кто мы такие, и народ относится к нам доброжелательно.
Заявил в интервью «Радио Свобода» лидер национал-большевистской партии России Эдуард Лимонов. Говорит «Радио Свобода», в Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в 9» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Московский городской суд начинает рассматривать вопросы о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. В Замоскворецком суде Москвы состоятся предварительные слушания по делу об убийстве банкира Ивана Кивелиди в 1995 году. В Москве сегодня пройдут похороны известного актера театра и кино Михаила Ульянова. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Нужна ли Праге авангардная архитектура? Споры вокруг новой национальной библиотеки. Итоги ежегодного книжного салона в Париже. Русский европеец Лермонтов. «Европейский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. И обзор свежей российской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Антон Желнов. Антон, доброе утро. Скажите, что же заинтересовало вас в сегодняшних газетах?
Ну, это центральная публикация многих российских газет. Это задержание банкира Бориса Сокальского. Бориса Сокальского задержали оперативники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД России 27 марта в здании арбитражного суда Москвы. Вот как пишет «Коммерсант», бывший банкир, которому инкриминируют отмывание 62 миллиардов рублей, неделю назад устроился на скромную должность секретаря судебного заседания с зарплатой 8 тысяч рублей в месяц. По версии Следственного комитета при МВД России, Сокальский, являясь председателем правления банка «Новая экономическая позиция», организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно обналичивание денег. В результате его действий, как утверждает Следственный комитет, в теневой оборот неконтролируемых государством денежных средств было введено более 62 миллиардов рублей. Кроме того, по данным следствия, господин Сокальский разработал несколько схем по хищению бюджетных средств, в которых кроме его банка были задействованы и другие банки, также ему подконтрольные. Сотрудники банков по его указанию подделывали банковские чеки и другие бумаги строгой отчетности. За это господина Сокальского обвинили еще и в злоупотреблении полномочиями и подделке ценных бумаг. О задержании Сокальского пишут на первых полосах газета «Газета» и «Время новостей». Вот обратимся к «Времени новостей». Газета сообщает, что до сих пор такой порядок цифр при оценке масштабов преступной деятельности фигурировал лишь в деле ЮКОСа. Сам Сокальский вчера категорически отказался давать какие-либо показания, заявив, что уголовное дело полностью сфабриковано. Газета не исключает, что в ближайшее время Сокальскому могут быть предъявлены и новые обвинения.
Журналисты и эксперты, которые пишут об этом деле, они связывают ли дело Бориса Сокальского с арестом другого банкира Френкеля и убийство, соответственно, за пред Центробанка Козлова? Или это совершенно разные вещи?
Нет, по крайней мере, таких сегодня не приводится. Возможно, они будут в комментарийных статьях, но сегодня сегодняшняя публикация носит больше информационный характер.
Ну и давайте продолжим говорить о деятельности российских правоохранительных органов, но теперь о тех, которые поехали в Лондон.
Да, как пишут сегодня Дня ведомости, возможно, уже сегодня сотрудники Генпрокуратуры, которые выехали в Лондон для проведения расследования по делу об убийстве Александра Литвиненко, допросят в качестве свидетеля по этому делу бизнесмена Бориса Березовского. Об этом сообщил ведомостям накануне сам Березовский. По его данным, из 100 с лишним свидетелей, с которыми намеревалась пообщаться, российская прокуратура, дали согласие лишь он и чеченский политик Закаев. По словам Березовского, среди отказавших в Генпрокуратуре вдова Литвиненко Марина, председатель фонда гражданских свобод Александр Гуфарб и ряд экс-менеджеров ЮКОСа. Ну вот Березовский согласился. И ведомости напоминают, что последний раз Борис Абрамович общался со следователями российской Генпрокуратуры в апреле 99-го, когда его допрашивали по делу о хищениях в Аэрофлоте.
Ну, видимо, новое подробности мы будем ждать в других завтрашних российских газетах, и вновь с ними вас познакомит мой коллега Антон Желнов.
Спасибо.
И Антона Желнова в студии «Радио Свобода» сменила моя коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Доброе утро. Новости спорта. Заголовки трех главных новостей.
Последней участницей полуфиналов крупного женского теннисного турнира в Майами стала американка Серена Уильямс. В четвертьфинале она обыграла Николь Вадишеву Чехии 6-1-6-4. В Европе были сыграны матчи отборочного турнира чемпионата континента 2008 года по футболу. В группе Е сборная из Израиля и Англия, одержав крупные победы над аутсайдерами, Израиль дома над Эстонией 4-0, Англия в гостях над Андоррой 3-0, набрали 11 очков и догнали российскую команду, которая, однако, имеет по сравнению с ними игру в запасе. На чемпионате мира по водным видам спорта в Австралии в среду были установлены очередные мировые рекорды. В финалах это сделали американец Майкл Фелпс на дистанции 200 метров баттерфляем и француженка Лора Монаду 200 метров вольным стилем. И еще один результат, превышающий высшее мировое достижение, показала в полуфинальном заплыве на 50 метров на спине у женщины американка Лейла Вазери.
Майкл Фелпс установил за два дня два мировых рекорда. Наверное, можно так предположить, что он на этом не остановится.
Ну, думаю, что, скорее всего, нет. Пока же статистика такова, что вот из двух индивидуальных золотых медалей, напомню, что Фелпс на данный момент выиграл три золотых медали, но одну в составе эстафеты. Так вот, обе свои золотые медали он выиграл с мировыми рекордами, а перед отъездом на нынешний чемпионат мира Фелпс пообещал своим болельщикам завоевать 8 золотых медалей. Видимо, ему это вполне по силам. Но, правда, будут ли при этом показаны рекордные результаты, сказать сложно, но надеюсь, что 1-2, может быть, и больше рекордов он сможет установить. И первую попытку Фелпс сделать сегодня, он будет выступать в финале 200 метров комплексным плаванием, и в полуфинале он показал лучшее время всех участников, но, правда, не рекордное.
Ну, нас больше интересуют успехи нашей сборной, сборной России, да? У них вчера появилась первая медаль, они ее завоевали в бассейне. И как вы думаете, могут Будут ли россияне претендовать на призовые места в оставшихся видах программы? Пока российская команда лидирует в общекомандном зачете, и долго ли может продлиться это лидерство?
Ну да, Николай Скворцов в среду занял 3-е место на дистанции 200 метров баттерфляем, проиграв Фелпсу, заметьте, более 3 секунд. Не знаю, есть ли возможность у россиян выиграть еще что-то в плавании. По-моему, рассчитывать осталось лишь на Дениса Панкратова. Он выступит в последний день чемпионата на дистанции 1500 метров. Но, с другой стороны, сенсационный чемпионат уже подарил несколько. И, в принципе, все возможно. Ну, а лидирующее положение в общем зайдете, сборная России, несомненно, потеряет. И причем, может быть, уже сегодня американцы смогут догнать россиян по количеству золотых медалей, так как они в 3 сегодняшних финалах фавориты. Это тот же Фелпс, о чем я уже говорила, на 200 метров комплексного плавания, Джейсон Лизак на 100 метровке вольным стилем и, конечно, Лейла Вазири у женщин в плавании на спине 50 метров. Напомню, она вчера установила мировой рекорд. На данный момент у сборной России 11 золотых медалей, у команды США 8. Ну, а в оставшиеся до конца чемпионата дни, помимо сегодняшнего награды высшего достоинства, еще американцев наверняка будут, так как будут разыграны медали еще на 18 дистанциях. Но отмечу, что и китайцы имеют шанс тоже пополнить свой запас. Сейчас у них 9 золотых медалей. Но у пловцов из Китая, я думаю, больше шансов выиграть что-нибудь в бассейне. Они выглядят все-таки посильнее россиян. Ну и кроме того, думаю, что и австралийцам вполне под силу догнать, а то и обойти россиян по золотым медалям. Австралийцы традиционно сильные в плавании, это вообще их, можно сказать, национальный спорт.
Так, еще что у нас остается из водных видов спорта, турне не проигрывают, это радует?
Ну, это радует, да, и, возможно, это вот как раз единственная еще медаль, которую может завоевать сборная России на этом чемпионате. Но, правда, неизвестно, какого достоинства, по крайней мере, сегодня пройдут полуфинальные матчи. Ну, и россиянка встречается с австралийками, и если они выиграют, то они обеспечат себе, как минимум, серебряные медали. Естественно, если они выйдут в финал, то смогут бороться и за что-то больше. Ну, а если сборная России сегодня проиграет, у нее остается все равно шанс хотя бы пока на бронзовые медали.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, новости спорта. Следить за чистотой предстоящей кампании по выборам депутатов Государственной Думы России возьмутся российские некоммерческие общественные организации. Накануне стало известно о создании правозащитной коалиции, которая будет выявлять факты использования участниками выборов ксенофобских и националистических лозунгов. Автором этой идеи стал директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. И вот что он рассказал о новом проекте корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой.
Учитывая то обстоятельство, что ксенофобия, к сожалению, прочно укоренилась в общественном сознании, и порядка 50-60% опрошенных поддерживают лозунги «Россия для русских» и «Все беды от инородцев», политики и стыдно спекулируют этими настроениями. Звучат ксенофобские призывы, лозунги относительно мигрантов и всячески вот подогреваются эти негативные настроения в сознании россиян. Мы хотим что сделать? Мы подключаем к мониторингу наших региональных партнеров, региональные НПО, правозащитные, исследовательские, национальные, региональных журналистов для того, чтобы они постоянно вели мониторинг средств массовой информации, публичных выступлений различных политиков на митингах, в СМИ, анализировали их печатную продукцию, листовки, буклеты, а также видеопродукцию. Мы не хотим, чтобы эти выборы превратились в очередной полигон для ксенофобии, и в общество впрыскивались такие инъекции ненависти.
Есть ли какие-то партии, деятельность которых предвыборной будет особенно пристально отслеживаться?
Мы будем наблюдать за деятельностью всех партий. Мы не исключаем, что практически все партии будут затрагивать так или иначе межнациональную тему, но будут ли они перегибать палку и нарушать законодательство, мы будем наблюдать за этим.
А кто финансирует, собственно, весь этот проект? Ведь понятно, что он будет достаточно затратный и необходимы какие-то средства. Вы где их нашли? Или все некоммерческие организации скинулись по чуть-чуть?
Так или иначе, все правозащитные организации в регионах занимаются подобной деятельностью, отслеживают нарушения прав человека, поэтому это во многом добровольная инициатива региональных общественных организаций. Вот каких-то специальных средств нет, это проект абсолютно вне политики, вне какой-то грантовой деятельности, это просто чисто общественная инициатива, желание, чтобы выборы прошли в русле закона и поставить правовой заслон проявлением ксенофобии.
В «Новых известиях» появилось сообщение, что ваши коллеги эту идею поддерживают, но опасаются, как бы это начинание не превратилось в примитивное доносительство на неугодных властям политиков.
Доносительство – это слово попахивает какой-то субъективностью. Мы же используем право общественных организаций влиять на ситуацию, добиваться торжества закона и обращать внимание власти на какие-то нарушения законодательства, в частности, на разжигание розни и использование избирательной трибуны для пропаганды ксенофобских и экстремистских идей.
А на ваш взгляд, насколько эффективна эта мера борьбы с ксенофобией? Будут ли действительно власть придержащие прислушиваться к тем выводам, которые делают правозащитники, анализируя ход предвыборных кампаний тех или иных партий?
Ну, я должен сказать, что власть очень пассивна, да, и зачастую не реагирует на заявления общественных организаций, зачастую вот сама спекулирует этими ксенофобскими идеями в свою угоду. Но мы собираемся все факты, которые получим в ходе мониторинга, придавать огласке в виде пресс-релизов, в виде заявлений, в виде обращений в прокуратуру, в Центральную избирательную комиссию, в надежде, что власть будет реагировать на эти проявления в соответствии с очень жестким ныне избирательным законодательством. Ну и кроме того, мы хотим, чтобы закон экстремистский не использовался в отношении оппозиции, чтобы под марку экстремистов не попали оппозиционные движения, газеты, общественные организации. Поэтому будем также наблюдать и за этим.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9». И во второй части нашей программы вас ждут репортажи из Киева о расследовании убийства российского бизнесмена Максима Курочкина. Из Тбилиси о перезахоронении праха первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. И из Москвы о реконструкции символа советской эпохи монумента «Рабочий и колхозница». Об этом во второй части нашей программы. Напоминаю, что в 7 часов вечера по московскому времени в эфир, как всегда, выйдет программа «Время гостей». Сегодня именитый гость – это Юлианна Авдеева, талантливая пианистка, лауреат международных конкурсов, стипендиат Международного благотворительного фонда «Новые имена». Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 30 минут, на волнах краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что россияне, бывшие заключенные американской военной тюрьмы Гуантанамо, после возвращения на родину подвергались избиениям и жестокому обращению. Мосгорсуд начинает рассматривать вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организации. Генпрокуратура заявляет, что НБП, несмотря на судебное решение о ее ликвидации, продолжила свою деятельность. В Замоскворецком суде Москвы состоятся предварительные слушания по делу об убийстве банкира Ивана Квилиди в 1995 году. В убийстве обвиняется компаньон банкира Владимир Хуцешвили. В Москве сегодня проходят похороны известного актера театра и кино Михаила Ульянова, скончавшегося в понедельник после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Последние 20 лет Ульянов был художественным руководителем театра имени Вахтангова. Тегеран пообещал допустить представителей Великобритании к британским морякам, задержанным иранскими военными в Персидском заливе. Иран также обещал как можно быстрее освободить единственную женщину в группе моряков. Лондон объявил о прекращении контактов с Тегераном до освобождения моряков. В иракском городе Таль-Афар, где за последние дни жертвами насилия стали более 100 человек, действует комендантский час. В китайской провинции Шаньси при взрыве биогаза в угольной шахте погибли 26 горняков. Катастрофа произошла, когда в забое находились 106 шахтеров. 80 удалось спастись. Это уже вторая крупная авария на шахтах провинции за последнее время. 18 марта погиб 21 шахтер. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе. Представитель клиники не сообщили подробности, отметив лишь, что госпитализация не имеет отношения к пристрастию Марадоны к кокаину. В американском штате Аризона в Гранд-Каньоне на высоте свыше 1200 метров над его дном открылась для посетителей стеклянная смотровая платформа.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9», у микрофона Арслан Саидов. На Украине продолжается расследование громкого убийства Максима Курочкина. Российский бизнесмен, которого обвиняли в вымогательстве, был застрелен снайпером вечером во вторник в Киеве после очередного слушания его дела в суде. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Убийство 38-летнего Максима Курочкина, который занимался на Украине не только бизнесом, но и финансировал ряд предвыборных политических проектов, вызвало шквал заявлений со стороны оппозиции. Блок Юлии Тимошенко всю ответственность за трагедию возложил на министра внутренних дел Украины Василия Цушко и призвал его немедленно подать в отставку. Несмотря на неоднократное предупреждение самого Курочкина, что его могут убить, милиция не побеспокоилась ни о бронежилете для подсудимого, ни об усиление охраны. Вместо того, чтобы бороться с криминалитетом, правоохранительные органы решают, как не допустить проведения оппозицией антиправительственного весеннего марша, подчеркивается в заявлении блока Тимошенко. На прозвучавшие упреки правительство никак не отреагировало, а премьер Янукович потребовал от главы МВД лично докладывать о результатах расследования убийства Курочкина. Пока известно, что киллеров было двое, и с места преступления они скрылись на автомобиле, который бросили в центре города. Расправу с российским бизнесменом многие рассматривают как очередной передел собственности на Украине. Курочкин владел не только престижными гостиницами в Киеве и Ялте, но и рядом украинских энергокомпаний. Впрочем, звучат и предположения, что в гибели Курочкина были не меньше заинтересованы и в России, где он также занимался бизнесом, говорит обозреватель украинского интернет-издания «Репортер» Владимир Бойко.
Он слишком многим надоел и в России, и в Украине. Курочкин очень много знал, он был партнером очень многих влиятельных людей. Имеются все признаки, которые позволяют утверждать, что это была прекрасная, чудесная спецоперация российских и украинских спецслужб.
С первых минут расследования в МВД Украины отвергли политическую версию убийства, хотя, по мнению директора Киевского института глобальных исследований Вадима Карасева, она, как и версия о криминальных разборках, должна быть рассмотрена следствием.
В любом случае, Курочкин персонаж не только бизнес-сделок, но и политической жизни Украины как минимум двух последних лет. А если учесть то, что он финансово причастен к блоку Ветренко, поэтому, конечно же, политический след можно и нужно искать.
Установлением заказчиков и исполнителей убийства Максима Курочкина занимаются не только сотрудники МВД и прокуратуры, но и представители службы безопасности. В посольстве России на Украине заявили, что рассчитывают на быстрое и эффективное расследование гибели российского гражданина. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Первый президент Грузии Звиат Гамсахурдия будет похоронен в пантеоне общественных деятелей в Тбилиси. Согласие на это дали члены его семьи. Могила Гамсахурдия, погибшего в 93-м году в Чечне при невыясненных обстоятельствах, была обнаружена в Грозном в начале марта. Судебно-медицинская экспертиза и анализ ДНК проводились в лаборатории в Ростове-на-Дону. Сейчас гроб с останками Звиата Гамсахурдия находится в доме его семьи в Тбилиси. Передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Процесс перезахоронения праха первого президента Грузии Звиата Гамсахурдия сопровождается скандалами. Само по себе согласие России выдать семье тело Гамсахурдия стало для его вдовы и сыновей полной неожиданностью. В Тбилиси в последние дни было много спекуляций относительно того, что Москва якобы попытается использовать этот вопрос в политических целях. В Ростов-на-Дону, где проводилась экспертиза и мероприятие по идентификации праха, неожиданно пригласили сына Звиата Гамсахурдия Цотны и вручили документы, полностью подтверждающие на основе анализа ДНК, что прах, обнаруженный в Грозном, действительно принадлежит Звиату Гамсахурдия. Цотный Комсохурдия специальным заявлением поблагодарил президента России Владимира Путина за оказание помощи семье. Кроме того, от имени семьи он выразил полное доверие экспертизе, проведенной в Ростове-на-Дону, и отверг предложение о проведении альтернативной экспертизы праха, на чем настаивали некоторые грузинские политики, выражая при этом недоверие России. Я считаю, что повторная экспертиза не нужна, поскольку у ростовской лаборатории есть международный сертификат. Меня не интересует, какие у кого есть сомнения. Я храню отца, которого наконец нашел. Позиция семьи Гамсахурдия в этом вопросе важна с учетом того, что многие сторонники первого президента обвиняли именно Россию в его убийстве. Второй острый вопрос – где будет похоронен Звяд Гамсахурдия? Его вдова Манана Арчвадзе категорически требовала похоронить супруга в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. Однако католикос-патриарх всея Грузии Илья II деликатно отказал семье в этой просьбе. При этом патриархия Грузинской Православной Церкви была готова воздать первому президенту, объявившему независимость страны, все почести, в том числе провести панихиду с участием католикоса-патриарха. Неудивительно, что на фоне всех этих препирательств и открытого противостояния между сыновьями Гамсахурдия по вопросу о месте захоронения, высшее политическое руководство Грузии никак не комментирует ситуацию. После долгих, бурных дискуссий, члены семьи и представители Тбилисской мэрии все-таки договорились о том, что Звяд Гамсахурдия будет с государственными почестями похоронен в субботу или воскресенье в Тацминском пантеоне наиболее почитаемых государственных и общественных деятелей Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И главной темой сегодняшнего выпуска «Панорамы высоких технологий» стали итоги общего собрания Российской академии наук. Ученые единогласно проголосовали за свой вариант нового устава академии. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Общее собрание Российской академии наук единогласно проголосовало за свой вариант нового устава академии. По словам председателя уставной комиссии академика Осипьяна, новый устав полностью соответствует закону о науке и государственной научно-технической политике. На общем собрании РАН побывала Ольга Орлова.
Процедура согласования жизнедеятельности Академии с законом о науке могла бы носить формальный характер, но превратилась в настоящую битву за судьбу академической науки. Несколько месяцев назад институты получили из Министерства образования и науки так называемый модельный устав, согласно которому главные функции управления Академией, в том числе и распоряжение финансами и имуществом, передавалось некоему совету. Совет должен состоять на 2/3 из чиновников и представителей власти. Самим ученым предлагалось оставить лишь экспертные функции. Документ также сопровождался письмом, в котором было сказано, что в случае, если Академия не утвердит данный модельный устав, Министерство, в свою очередь, не утвердит, президент РАН не согласует устав, принятый самостоятельно Академией, и не выделит положенные ей бюджетные деньги. Подобная политика Министерства была расценена научным сообществом как шантаж. Члены общего собрания даже не стали обсуждать модельный устав, а единогласно проголосовали за свой вариант. Однако устав, принятый на общем собрании РАН, должен быть теперь одобрен Министерством науки. Будет ли это сделано, остается неясным. Не случайно заседание завершилось словами президента РАН Юрия Осипова. Это голосование продемонстрировало единство Академии наук. А когда мы встретимся, я, к сожалению, сказать не могу. Действительно, никто не понимает, что будет с Академией, если ее устав не будет одобрен Министерством. И все же академики не теряют надежды. По мнению вице-президента РАН Александра Никипелова, в правительстве и в администрации президента России пока еще никто не готов взять на себя ответственность за разгром Академии наук.
Новости коротко. Компания Яндекс стала владельцем социальной сети для профессионалов «Мойкруга.ру». Социальная сеть дает возможность ее членам находить сотрудников и экспертов по рекомендациям друзей и знакомых, находить одноклассников, однокурсников и коллег. 84% пользователей сети «Мойкруг» живет в России и по 5% на Украине и в Белоруссии. Компания Intel откроет в Китае к 2010 году завод по выпуску кремниевых подложек по 90-нанометровой технологии. Общая стоимость проекта оценивается в 2,5 миллиарда долларов.
И вернемся к теме, с которой мы начинали нашу программу, к рассмотрению иска в Московском городском суде о признании НБП экстремистской организацией и запрете ее деятельности. Только что на ленту Интерфакс пришло сообщение от здания суда, прочитаю его целиком. Итак, здание Мосгорсуда, где, как ожидается, должны начаться слушания по заявлению Московской прокуратуры о ликвидации национал-большевистской партии, взято под усиленную охрану милиции. Как передает корреспондент Интерфакса, у входов на территорию Мосгорсуда стоят милицейские наряды. На территории находятся кинологи с собаками. Перед центральным входом в Мосгорсуд собралось около 20 молодых людей, сторонников нацболов. Однако, как считают собравшиеся у здания журналисты, сотрудников правоохранительных органов все же значительно меньше, чем во время громких процессов, которые проходили ранее в Мосгорсуде, в частности, дело ЮКОСа. Это было сообщение агентства «Интерфакс», которое пришло на ленту буквально несколько минут назад. И продолжит тему наш традиционный опрос на улицах российских городов. Сегодня мы спрашивали, как вы относитесь к деятельности партии Эдуарда Лимонова. И вот как на этот вопрос отвечают жители Саранска.
В целом положительно, потому что должна быть оппозиция, даже такая, тоже нужна. Критикует власть, а власть она нужно критиковать, иначе она теряет чувство ориентиров.
Делают дело, борются, как сказать, за лучшую жизнь, но вот их руководитель, не знаю, не вызывает у меня доверия.
Мое мнение к этой партии отрицательное. Во-первых, сам лидер не вызывает у меня каких-то положительных эмоций. Во-вторых, партия носит скорее какой-то военизированный характер. Ничего хорошего, у меня просто с ними не ассоциируется.
Ну, что я думаю о партии Лимонова? Ну, молодцы ребята. По крайней мере, что-то делают, а не только говорят, как другие партии. Именно такие ребята сейчас, такие вот нам и как бы нужны.
Деятельность Эдуарда Лимонова как писателя и общественного деятеля вполне импонирует мне. Однако его политические взгляды как в последнее время, так и вообще симпатии не вызывают и кажутся необоснованными для теперешней ситуации в России и по меньшей мере странными для нашей страны. Так как партия ведет в основном не политическую, а не то чтобы террористическую, но какую-то не очень политическую деятельность, называть ее партией, я думаю, нет никакого смысла. Это просто некая общественная организация, следующие какие-то конъюнктурные, может быть, его личные цели.
Молодцы ребята, делают хорошие очень акции, заставляют власти вертеться, крутиться.
Да нормально, подобные силы в политике необходимы, потому что без них просто будет застой, хотя их радикальные действия, они во многом провоцируют действия властей на насилие. С другой стороны, это та сила, которая в нынешней системе каким-то образом заставляет считаться собой.
Я считаю, что они экстремисты. И, в общем, люди очень странные, больные. Каждую их выходку воспринимаю просто как очередной какой-то болезненный такой выпад.
Положительно, потому что это одна из партий, которая противостоит беспределу партийной власти «Единой России». И правительству, и Путину в том числе, и Меркушкину нашему. То, что беспредел полный, они хоть немножко молодежь привлекают и заявляют о себе, о своей позиции. Остальные все молчат.
Это единственная партия, которая что-то делает для народа, а не просто, как говорится, трясает воздух обещаниями.
Вот что ответили на вопрос, как вы относитесь к деятельности партии Эдуарда Лимонова, гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Мосгорсуд начинает рассматривать вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. В Замоскворецком суде Москвы состоятся предварительные слушания по делу об убийстве банкира Ивана Кивелиди в 95-м году. В Москве сегодня пройдут похороны известного актера театра и кино Михаила Ульянова. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». До конца часа чуть меньше 15 минут. И в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Речь пойдет о новых грандиозных планах московских властей, о реконструкции площади перед Всероссийским выставочным центром, о том, в каком виде вернется москвичам символ советской эпохи – рабочая и колхозница. Но прежде о других новостях. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Николай Завадский, осужденный на 5 лет лишения свободы в колонии общего режима за кражу 77 музейных предметов из хранилища отдела истории русской культуры Эрмитажа, собирается обжаловать решение суда. Он намерен просить о меньшем сроке заключения, а также о переводе в колонию поселения. Москва. Юрию Лужкову сегодня будет передано коллективное обращение 5000 москвичей с просьбой встать на защиту гуманной программы стерилизации бездомных животных в столице. Гражданская инициатива по сбору подписей в поддержку гуманных методов регулирования численности животных в Москве связана с появлением в средствах массовой информации ряда высказываний высокопоставленных чиновников и депутатов о неэффективности программы стерилизации бездомных животных и в связи с этим предложением вернуться к прежней практике убийства. Петербург. Генеральное консульство Канады в Петербурге 31 марта прекратит свою работу. Консульство закрывается из экономических соображений. Все его функции перейдут к посольству в Москве. Для подачи заявок на оформление виз и для их получения петербуржцам придется ездить в столицу. Однако посол Канады Ральф Лисишин выразил уверенность, что это не скажется на масштабах предоставляемых услуг.
Я думаю, что сейчас связи между Петербургом и Москвой, они очень хорошо работают. Я буду часто бывать в городе, наши сотрудники будут здесь. Я думаю, что мы будем делать, что надо делать.
Москва. Из санатория «Березовая роща» в Мытищинском районе с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 80 детей. Из них 40 человек из Ростова и 40 из Москвы. Часть заболевших направлена в клинике Москвы. Эпидемиологи выясняют, откуда в санатории появилась инфекция. Петербург. Ассоциация перевозчиков пассажиров, куда входят коммерческие предприятия, помогающие городу осуществлять социальные автобусные перевозки, обратилась в арбитражный суд с иском против Комитета по транспорту. Перевозчики недовольны распределением городского бюджета между предприятиями, занимающимися городскими социальными перевозками. Осуществление коммерческими предприятиями социальных перевозок убыточно. Для того, чтобы один автобус вышел на линию, требуется около 7000 рублей. В день, из которых город компенсирует только 2000. Москва. Власти столицы решили разделить центр города на историческую и деловую зоны. Историческую часть отдадут под туристические цели, а деловая, роль которой исполнит Москва-Сити, отойдет бизнесу. Комплекс Москва-Сити будет связан двухэтажным мостом с Кутузовским проспектом. Нижний уровень моста будет пешеходным. Через него можно будет, не выходя на улицу, перейти на станцию метро «Международная». Также на нижнем уровне разместится парковка автомобилей. Новости Москвы и Петербурга. 29 марта. Татьяна Волович.
Рабочая колхозница – известное творение Веры Мухиной – будет вновь установлена на прежнем месте, на территории Всероссийского выставочного центра. Проект реконструкции памятника уже готов. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил заместитель мэра Москвы Иосиф Орджоникидзе. Нет пока только окончательного варианта проекта пьедестала, но, по словам Орджоникидзе, уже известно, что под ним разместят театр, выставочные залы и паркинг. Однако скульптор Вадим Церковников, который занимается реставрацией композиции, заявил в интервью «Радио Свобода», что до тех пор, пока не будет спроектирован сам постамент и утвержден план благоустройства прилегающей территории, говорить о месте установки рабочего колхозницы нельзя. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Заявление заместителя мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе о том, что вопрос о месте установки памятника почти решен, автор концепции реставрации монумента, скульптор Вадим Церковников, считает преждевременным. Орджоникидзе сообщил журналистам, что памятник, скорее всего, вернут на территорию Всероссийского выставочного центра, бывшего ВДНХ. По его словам, остается только решить вопрос с пьедесталом. Нет окончательного варианта его проекта, но точно известно, что к 34-метровому сооружению будет прилегать подземный культурно-выставочный центр. Церковников заявил, что пока не утвержден проект застройки прилегающей территории, вопрос о месте установки остается открытым.
Сняли памятник, отдали в аренду землю, а границы участка никто не определил. В постановлении правительства должно быть четко, ясно прописано, что памятник будет стоять в границах участка такого-то, на таком-то, таком-то, таком-то месте. Поэтому получается у них, что они делают проект, несколько вариантов, а потом 60-метровую скульптуру хотят куда-то ткнуть. А это уже не получится. Наоборот, в постановлении правительства 63 ПП от 2002 года четко, ясно написано, что строительство многофункционального торгового комплекса будет происходить на территории, примыкающей к памятнику. Что это значит? Это значит, сначала надо спроектировать постамент, все, что примыкает к памятнику, благоустройство сделать, а после этого начинать проект вот этой многоярусной подземной стоянки. Иначе получается, что мы на гараж, что ли, будем ставить 60-метровую вещь? Мы аквапарк второй сделаем, он у нас сложится, и все пойдем в тюрьму. Уж теперь Юрий Михайлович не открутится, вместе со мной в одной камере будет сидеть.
Напомню, скульптурную композицию, символизирующую союз рабочих и крестьян, а для народа ассоциирующуюся с Мосфильмом, демонтировали почти 4 года назад. До этого знаменитая пара, держащая в вытянутых руках серп и молот, простояла на ВДНХ 66 лет. Творила ее Вера Мухина специально для международной выставки в Париже, где в 1937 году композиция заняла первое место и принесла автору мировую славу. Первоначально выставочный экземпляр планировали разобрать. Однако пару признали гениальным творением и сохранили, но на старом каркасе, недоступном для эксплуатации. Рабочая группа, занимающаяся реставрацией, каркас полностью будет убирать. Это не единственная сложность, которая затягивает реконструкцию. По словам Вадима Церковникова, до сих пор не разработан эскизный проект постамента.
В постаменте ничего не сделает. Это стоит такой фитиль, 10-этажный дом, и внутри него находятся металлические конструкции, несущие для опор самой рабочей колхозницы. Сейчас мы будем делать эскизный проект постамента, который будет своими архитектурными формами аналогично парижскому варианту. И вынесем это дело на общественное обсуждение. Без этого нельзя. Народ должен знать, что делается с самым выдающимся монументом истории советского периода. И все должно быть понятно всем, что мы делаем, как мы делаем и что это будет.
Авторская модель Веры Мухиной будет сохранена с точностью до миллиметра, сказал Вадим Церковников. Сегодня эталон социалистического реализма, так названа скульптура в Большой советской энциклопедии, разобран на части. Реставраторы его очистили и пока закрыли пленкой. Далее работа предстоит ювелирная. Композиция сделана из 15 тысяч нержавеющих элементов. И на состояние каждого из них группе необходимо заключение Всероссийского института авиационной промышленности. Так что до самой реставрации еще далеко, говорит Вадим Церковников.
Сейчас ждем проектную документацию, чтобы понять, как правильно сделать, чтобы не нарушить и не разрушить само произведение, чтобы ее в пространстве всю пластику зафиксировать. Это вот первое. И мы сделали полностью практически расчистку и промывку и внутреннюю, и наружную. Она сейчас готова к тому, чтобы Всероссийский научно-исследовательский институт авиационной промышленности, у них очень большой опыт с нержавеющими сталями. Они нам очень хорошие пасты разрабатывают. Мы чистим. Мы думаем, что мы где-то в июне месяце закончим полностью скульптуру и подготовим ее к реставрации.
По мнению профессора Института архитектуры и градостроительства Юрия Волчка, необходимо реставрировать и сохранить не только скульптуру Мухиной, но и восстановить весь выставочный комплекс со всеми павильонами бывших союзных республик. По мнению Волчка, это принципиально, поскольку такие памятники являются исторической ценностью. Рабочего и колхозницу, как символа целой эпохи, необходимо вернуть на прежнее место, а именно на ВДНХ, считает он.
Если они ее там сдвинут на 30 метров, тоже катастрофы не будет. Но то, что ее никуда нельзя увозить с ВДНХ, это наверняка. Потому что комплекс-то был выставочный, он-то жил в атмосфере как бы вот выставочной культуры. Это своя все-таки самоценность, своя культура, как бы своеобразие выставки. И, конечно, ей надо жить там на выставке, на ВДНХ. Были, почему я об этом говорю, потому что были же разные варианты, искали разные места. И к Киевскому вокзалу ее тащили на мост. Ну, много было разных вариантов. Конечно, ее надо оставить на ВДНХ, потому что, опять, хотим мы это или не хотим, но обязательно мы осознаем, что необходимо ВДНХ развивать как громадный современный международный выставочный комплекс. И где же, как не там, всему этому быть. И павильон Москва надо умудриться всеми правдами и неправдами, но обязательно сохранить.
В декабре 2008 года по решению правительства Москвы объект должен быть водружен на постамент. По словам скульптора Церковникова, если не подведут с финансированием, то к назначенному сроку монументальная пара будет готова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Глобальная перестройка жизнь российской столицы не ограничивается. И о высокоинтеллектуальных развлечениях в Москве наша афиша.
Театры. На сцене художественного театра Олег Табаков в рамках фестиваля «Золотая маска» представляет похождение. Спектакль по поэме Гоголя «Мертвые души». Сам Табаков в роли Плюшкина. Чичикова играет Сергей Безруков. Еще один фестивальный показ. Спектакль одного из самых необычных и талантливых российских художников-сценографов Дмитрия Крымова по мотивам Дон Кихота Сервантеса. В спектакле заняты студенты Крымовского курса сценографии в Российской академии театрального искусства. Концерты. В театральном центре на Страстном концерты в рамках музыкального клуба «Золотой маски». Сегодня вечером здесь выступят музыканты из движения «Свободная музыка», протестующие против коммерциализации искусства и ратующие за свободный доступ к своему творчеству в интернете. В их числе саксофонист Сергей Летов. Кроме этого, здесь выступит молодая московская группа «Йоки», использующая в своем музыкальном творчестве народные традиции севера России. В Большом зале консерватории концерт оркестра Большого театра под управлением Александра Ведерникова. Симфоническую поэму Рихарда Штрауса «Жизнь героя» исполнит известная немецкая певица Рикарда Мербет. Выставки. В клубе на Брестской в рамках фестиваля «Мода и стиль фотографии» сегодня открывается выставка Наташи Васильевой «Хал». Проект состоит из ранее не публиковавшихся фотографий группы «Кино», рассказывает куратор выставки Артемий Троицкий.
Наташа Хал в девичестве Васильева. Известная ленинградская девушка, фотограф, которая активно занималась фотографированием в рок-клубе и вокруг него в 80-е годы. Она особенно дружила с группой «Кино», с ними иногда ездила на гастроли, и, соответственно, помимо каких-то фотографий киношных, которые и выставлялись, и фигурировали в каких-то их официальных пресс-релизах, осталось у нее большое количество неизвестных и неизданных фоток. Есть среди них постановочные фотки.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и я, Арслан Саидов. После нашей программы слушайте передачу «Время и мир».
В Максима Курочкина стрелял снайпер с крыши жилого дома напротив здания суда.
До этого принцесса была на воинской службе.
Лимонов сегодня тоже демократ, хоть и левого толка.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает две семьи.
Резолюции не являются инструментом наказания Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».